Считаю себя обязанным сказать, что этот выпуск записан на 17-м месяце войны, который начала моя родная страна. Если вы по-прежнему находите оправдание ее началу и продолжению, пожалуйста, подумайте еще раз. Здравствуйте, друзья. Я понимаю, что никто уже не ждал. Перерыв был слишком долгим. Но мы, наконец, снова встречаемся. И прямо с порога я хочу произнести несколько вводных слов. Во-первых, формат подкаста немножко изменится. Я буду один. Это больше не будет хронологически последовательный пересказ фактов. Конечно, полностью отказаться от хронологии не получится, но мы попробуем перестроить немножко форму повествования. Все же после драматической кульминации 1 марта 1981 года событийная история народнического движения движется к своему упадку. Чего нельзя сказать о судьбах деятелей этой истории, причем по обе стороны баррикад. Хронологическая последовательность не исчезнет из рассказа полностью, но фокус я планирую сместить именно на судьбы людей, которые возникали и возникают перед нами. Здесь нас ждет сколько угодно драматических сцен и самых неожиданных финалов. Это я могу обещать. Я не могу обещать и вынужден предупредить, что не могу на этот раз ковать по выпуску еженедельно, как в старые добрые времена, и, наверное, вообще не готов планировать какую-либо регулярность, но все-таки постараюсь не покидать вас слишком надолго. И я надеюсь, что будет интересно. Поехали. Пятое марта, Курск. Проездом в Одессу. Где цель и смысл существования? Где жизнь души, когда один прыжок, несколько лишних глотков воды могут прекратить органическую жизнь и, следовательно, духовную? Жизнь духовная, душа, как нечто независящее от материи, что это? Не фантазия ли это, примиряющая с жизнью, миром? Не блуждающий ли это огонек, не мираж ли в пустыне, к которому истомленный путник так страстно стремится? Он видит впереди деревья, воду, и, спотыкаясь и падая от усталости, идет и идет. Путник уже вполовину удовлетворен, потому что видит впереди оазис, или, вернее, призрак, похожий на оазис. Теперь и камни не представляют ему таких препятствий, какие чувствовались бы им, если бы не было впереди оазиса. Но что станется с ним, когда он разочаруется? Да, жизнь есть фантазия, мираж. И когда эта фантазия разбита, человек перестает уже быть человеком. Он уже не чувствует, не живет, перестает понимать людей, их страсти, мысли, движения. Ему все кажется таким пустым, бессодержательным, бесцельным. Жизнь детской комедии. Люди какими-то миниатюрными живыми существами с своими желаницами и стремленницами. Пусть встанет человек на высоту философа и только одно мгновение взглянет объективным взглядом на людской муравейник и его историю. И ему сделается так горько и в то же время смешно и больно, что он не выдержит и поскорее опустится на землю в этот самый муравейник и растеряет в суете и боли, горечь, смех и объективность. Только болезненно чувствительные субъекты остаются на этой высоте и, теряя свое «я», прощаются с жизнью. Четырнадцатое марта. Николаев. Этот широко раскинувшийся, но низенький город засыпает. Орфей в ночной мгле спустился на землю. Спать, спать, спать. Ах, как я хотел бы уснуть, заснуть и не просыпаться. Но странно. Боже мой, как смешно и странно. Я не верю в духовный мир, не зависящий от материи, я не верю в цель существования человека, и в то же время мне не хочется кончить свою жизнь так, бесполезно. Мне хочется умереть на пользу этих муравьев-людей, на пользу этого муравейника, который я подчас презираю, и из которого, если бы только был выход, я вышел бы тотчас. Что это за чувство, которое... Слушайте, кто-то играет, поет, Звуки, милые звуки, как чудно хорошо раздаетесь в ночной тишине. Откуда вы? Скажите, где тот мир, где та чудная вселенная, откуда вы пришли сюда, к нам, на землю? Из дневника озлобленного человека. Николая Желвакова. 1882 год. 18 марта. Одесса. Около 4 часов дня на Николаевский бульвар не спеша выходит высокий и худощавый, очень прямой человек в генеральском мундире. Николаевский бульвар – отличное место для прогулки с видом на море, а чиновник в мундире – военный прокурор южных губерний России, генерал-майор Василий Стрельников. Во время прогулки его никто не сопровождает, но многие прохожие его узнают. Этот человек хорошо известен в определенных кругах. Его появление на юге сопровождалось спущенной по инстанциям инструкцией за подписью начальника департамента полиции Вячеслава фон Плеве, которой в руки Стрельникова передавались исключительные полномочия по дознанию по политическим делам во всех южных губерниях России, а если это окажется необходимым, то и в других местностях. Такое особенное внимание к югу страны, особенно Киеву и Одессе, имело смысл. Плеве исходил из того, что противоправительственные настроения в интеллигентской среде здесь всегда были особенно сильны, и множество революционных организаций имеют свои корни именно в Киеве и Одессе. Плеве был прав. Достаточно вспомнить Ивана Ковальского из эпизода «Смерть за смерть», подготовку покушения на императора с подкопом под Итальянской улицей в Одессе, а из чуть более ранней истории кружок южных бунтарей, Киевскую коммуну и Южный исполнительный комитет Валериана Осинского. Прямо сейчас в Одессе тоже действует местная группа народной воли, которая занимается пропагандой в рабочей среде. Группа была организована еще до цареубийства однокашником Желябова Михаилом Тригони. Они вместе учились в Новороссийском университете, только Тригони, в отличие от Желябова, успешно его окончил и служил помощником присяжного поверенного, таким образом оставаясь единственным членом исполнительного комитета, жившим под собственным именем, то есть легально, с документами на свое настоящее имя. Вместе с Желябовым они и были арестованы еще в феврале прошлого года в Петербурге, почти что накануне цареубийства. Но и с арестом Тригони одесская ячейка народной воли свое существование не прекратила. А еще совсем недавно Одессу покинула Вера Фигнер. Она скрывалась здесь с весны прошлого года, когда в Петербурге был арестован Григорий Исаев, и Фигнер, которая вместе с ним числилась хозяйкой конспиративной квартиры исполнительного комитета у Вознесенского моста, пришлось экстренно оставить столицу. Но в последнее время, и во многом благодаря именно Стрельникову, оставаться в Одессе Фигнер стало опасно. И хотя генерал еще не знает об этом, но не только он опасен для Веры Фигнер, но и она для него. Революционерам Стрельников тоже хорошо знаком. Это личность одиозная, благодаря своим методам дознания. К свидетельствам самих подследственных, которые сталкивались с генералом Стрельниковым, можно было бы отнестись с недоверием. Но эти свидетельства подтверждаются и рапортами его коллег-жандармов. Среди любимых методов генерала были угрозы как самим подследственным, так и в адрес членов их семей, требования оговоров, грубость и даже избиение. Арестанту Геккеру на допросе генерал Стрельников сказал, что за неоткровенность в его показаниях он уничтожит не только его Геккера, но и его семейство. Геккер по возвращении в тюрьму громогласно об этом говорил заключенным, добавив, что какая бы участь его ни постигла, он никогда не простит генералу Стрельникову, что он трогает его семейство, ни в чем не повинны. При допросе Владимира Бычкова генерал Стрельников, выругав его, добавил: «Вы все сукины сыны, я вас повешу». Арестант Пирошенко заявлял, что генерал Стрельников, схватив его за горло, сдавил, причем добавлял, что он получит от него веревку. После допросов, которые устраивал генерал, было бы рискованно начинать судебный процесс, потому что на суде многие арестанты заявят тогда такие факты обращения с ними, которые могут быть невыгодны в смысле передачи их хоть какой-нибудь гласности. Это была цитата из рапорта. Разумеется, в реалиях России 2023 года таким вряд ли кого-то можно впечатлить. В конце концов, зафиксировано здесь только психологическое давление, угрозы и легкое рукоприкладство. Можно сколько угодно шутить над ностальгирующими по России, которую мы потеряли, но приходится признать, что, по крайней мере, по части полицейских нравов, худшие из имперских жандармов на порядок гуманнее современных коллег. Да, в империи легко могли приговорить к смертной казни, а у нас до сих пор действует мораторий, но все-таки уровень цинизма полиции и жандармов с теперешним трудно сравнить. Выглядел генерал так. Высокий, худой, очень прямой. Точно аршин проглотил. С пергаментным лицом, широкий рот с очень тонкими губами, серенькие бачки около ушей, серые торчащие бобриком волосы, черные пронизывающие колючие глаза. Русский народ груб, невежествен и жесток. И если его разнуздать, то польются реки крови, говорил Стрельников одному из подследственных. Все, кто только принадлежит к культурному обществу, погибнут. Причем сами революционеры погибнут первыми. Во многом генерал, как мы знаем, оказался прав, но ошибался в частностях. 18 марта 1882 года в 5 часу вечера Стрельников в генеральском мундире выходит прогуляться на Николаевский бульвар. Николаевский бульвар, сейчас он называется Приморским, это самый центр Одессы. В середине него стоит знаменитый памятник Ришелье, а Потемкинская лестница, визитная карточка Одессы, спускается как раз от бульвара к Приморской улице. Пройдясь по аллее, генерал усаживается на скамейку с видом на море. Эта прогулка до самого ее конца заняла у Стрельникова всего около получаса. И в начале шестого она окончилась. К скамейке, с которой генерал любовался видом моря, сзади подошел молодой человек. Раздался выстрел. Генерал был застрелен в затылок с расстояния не более 3 шагов. Молодой человек в пальто бросился прочь от скамейки, на которой остался умирающий Стрельников, вниз по склону к Приморской улице. Там он попытался вскочить в подъехавшую пролетку, но кто-то схватил его за рукав пальто и стащил на землю. Больше стрелявший не сопротивлялся. Кучер пролетки, худой, болезненного вида человек, попытался скрыться, но всего через несколько сажений экипаж был остановлен толпой. Кучер соскочил на дорогу, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил, понуждая собравшихся дать ему дорогу. Стрелял он, по его собственным словам, неприцельно, но все же двое зевак, мещанин Лобзев и запасной рядовой Некрасов, были ранены. А сам кучер, бросившись бежать, почти сразу выбился из сил и был таки схвачен. Генерала Стрельникова в это время несли с бульвара в ближайшую гостиницу. Умер ли он в этом доме или сразу после выстрела, неизвестно. Март 1882 года. С момента убийства императора Александра II прошел год. Год тяжелый и страшный. И для нового императора, Александра III, и для народовольцев. Император до сих пор официально не коронован. И не будет коронован еще достаточно долго. Он практически безвыездно живет в тщательно охраняемой загородной резиденции в Гатчине. Властитель и самодержец огромной страны вынужден скрываться от неуловимого исполнительного комитета и вынужден откладывать коронацию и прятаться в Гатчинском дворце. А его любимый наставник Константин Петрович Победоносцев советует ему не доверять слугам и лично проверять перед сном замки в собственной спальне. Империя нервничает. Повсюду ищут крамолу. Летом 81 года введены положения об усиленной и чрезвычайной охране. Это закон, позволяющий с одобрения императора вводить в определенных местностях чрезвычайный режим, при котором губернатор получает дополнительные полномочия. Предусматривается 2 уровня такого режима – усиленный, соответственно, и чрезвычайной охраны. И в зависимости от того, какой уровень введен, губернатор получает права вплоть до единоличного закрытия учебных заведений, печатных изданий, запрещения публичных мероприятий, передачи уголовных дел на рассмотрение военного суда в обход обычной системы правосудия – и многие другие. В некоторых губерниях, и в частности в столичных, режим усиленной охраны действовал непрерывно, вплоть до февральской революции 1917 года. Арестованный убийца назвался дворянином Николаем Косогорским, кучер – тифлисским гражданином Константином Степановым. Утром 19 марта, то есть на следующий день после убийства, Александр III телеграфирует из Гатчины министра внутренних дел. Очень и очень сожалею о генерале Стрельникове. Это незаменимая потеря. Прикажите генералу Гурко, одесскому губернатору, судить убийц военно-полевым судом, и чтобы в 24 часа они были повешены без всяких оговорок. То есть приговор обоим исполнителям убийства был вынесен, прежде чем состоялся суд. Кстати, генерал-губернатор Одессы Гурко – герой русско-турецкой войны и отец Владимира Гурко, который, в свою очередь, получил известность как политик уже в начале 20 века и был автором нескольких книг. Одна из самых известных называется «Царь и царица» и посвящена, как можно догадаться, семье последнего императора. Эта книга, написанная убежденным монархистом, уже в эмиграции, и написанная с глубоким пиететом к своим героям. И в то же время это, по сути, горькая констатация тех особенностей характера и образа действий и мыслей царя, которые, кажется, не могли не привести к крушению монархии. Сам автор это, конечно, осознает. Время после цареубийства – это время высочайшей популярности народной воли, когда примкнуть к партии становится в определенных кругах почетно. И в то же время это период жестокого кадрового голода. Много желающих причаститься славе первомартовцев, но мало среди них по-настоящему решительных, мало готовых повторить их судьбу. К исполнителям убийства Стрельникова последнее не относится. Молодой человек, назвавшийся Косогорским, непосредственно стрелявший в генерала, на самом деле бывший студент Петербургского университета Николай Желваков. И хотя ему 21 год, его нельзя считать совсем новичком на революционном поприще, и уж точно психологически он был готов идти до конца и действительно пошел до конца, не дрогнув. Это его дневник, я цитировал в начале выпуска. Дневник совсем короткий, в нем всего несколько записей, сделанных по пути в Одессу, и последняя из них сделана менее чем за 2 дня до покушения. К убийству Стрельникова не обязательно относиться с восторгом, а душевное состояние Желвакова, прочитываемое между строк в его дневнике, может показаться болезненным. Но самоотверженность его не признать нельзя. Студентом Желваков перестал быть в начале прошлого, 81 года, и по косвенным данным это было связано с февральской студенческой манифестацией, когда во время университетского акта протестующие студенты сорвали выступление министра просвещения, и один из студентов нанес министру пощечину. Естественно, эта акция была инспирирована народной волей. В апреле, сразу после казни первомартовцев, Желваков связался с Анной Павловной Корбой, как представительницей исполнительного комитета. Я увидела сидящим в углу дивана молодого человека. Он встал, чтобы поздороваться. Заговорил торопливо и взволнованно. Первые его слова были: «3 апреля я был на Семеновском плацу. Я видел казнь первомартовцев от начала до конца». «Зачем вы трепали свои нервы?» – сказал я. «Это было не напрасно», – ответил юноша. «Ничего другого в тот момент я не мог сделать. Мне казалось, что если на площади будут сочувствующие им люди, им легче будет умереть». И кончил тем, что произнес: «Тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они умерли, совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия». Во время нашей беседы я спросил Желвакова о его семье, а также откуда он родом. Он сказал, что он уроженец Вятской губернии, и я подумала: из той же губернии, откуда Анна Якимова и Халтурин. Это хороший признак. Но еще лучшим признаком был взгляд самого Желвакова. У него были глаза, которые не обманывают. Достаточно было заглянуть в эти глаза, чтобы получить уверенность, что этот человек останется верен своему слову до гроба. В бульварном полицейском участке задержанные назвали себя. Стрелявший дворянином Николаем Косогорским, 21 года, его товарищ тифлисским гражданином Константином Степановым, 31 года. Желваков, назвавший себя Косогорским, уточнил, убит ли Стрельников, и узнав, что генерал мертв, он сказал: «Ну, теперь можете делать со мной, что хотите». И согласился давать показания. Рассказал он, правда, немного. За все время следствия он признал свою принадлежность к социально-революционной партии и сам факт убийства, отказавшись при этом от признания вины. Он был исполнителем. Настоящим организатором теракта был второй арестованный, назвавшийся Степановым. И это человек с большой историей. Его вымышленная фамилия Степанов, судя по всему, не совсем случайна. Историкам известен целый ряд псевдонимов, которыми пользовался этот человек. Фамилии всегда были разными, но имя почти всегда оставалось одно – Степан. В этот раз он назвался Константином, а имя Степан стало фамилией. Степанов приехал в Одессу 31 декабря прошлого 81 года как агент исполнительного комитета с целью организации убийства Стрельникова. Вопрос о ликвидации генерала был инициирован Верой Фигнер, жившей в то время в Одессе, и после положительного решения исполнительного комитета делу был дан ход. С организацией, впрочем, не заладилось сразу. Сам Стрельников вскоре после приезда Степанова отбыл в Киев. Вынужденный бездействовать Степанов собирался даже последовать за ним, но по настоянию Фигнер от этой идеи отказался. Ликвидировать Стрельникова в Киеве было бы технически сложнее, в отличие от Одессы, где маршруты и распорядок дня генерала уже были известны, в Киеве пришлось бы начинать все сначала. В конце концов, около месяца спустя Стрельников возвратился в Одессу, поселился в 23-м номере гостиницы «Крымская», и в той же гостинице 23 февраля поселился и Степанов. В организации убийства принял участие еще один человек, не пойманный на месте покушения и потому оставшийся до сих пор за кадром. Этого третьего участника звали Михаилом Клименко. Он бежал из ссылки, срок которой отбывал за революционную деятельность, и Клименко – одессит. В Одессу он прибыл в первую очередь для того, чтобы с помощью родственников бежать дальше, за границу. Однако обстоятельства сложились иначе, потому что в Одессе он встретился с Верой Фигнер. Клименко был привлечен к организации покушения не в последнюю очередь из-за своего знания города. Он должен был оценить план покушения с точки зрения выполнимости. План разрабатывал Степанов. Образцом его, очевидно, послужило трехлетней давности убийство шефа жандармов Мезенцова. То убийство произошло в Петербурге. Мезенцов был заколот кинжалом, если быть точным, стилетом, во время прогулки. А исполнитель Сергей Кравчинский скрылся с места покушения на пролетке, запряженной революционным рысаком-варваром. Похожая схема была предложена Степановым и теперь, только вместо стилета предстояло использовать револьвер, а к пролетке, которая должна была увести убийцу, приходилось бежать довольно существенное расстояние. Михаил Клименко, как приглашенный эксперт, план забраковал. Вера Фигнер рекомендовала Степанову поставить пролетку ближе к месту покушения, чтобы не приходилось бежать с бульвара вниз по крутому Косогору. Да и револьвер, как более шумное оружие, привлекает намного больше внимания. А непосредственный исполнитель, косогорский, он же Желваков, предлагал вообще отказаться от экипажа. Он считал, что скрыться пешком ему будет даже проще. Ну или, если принимать в расчет его дневник, возможно, он и не рассчитывал скрыться. Желваков приехал в Одессу 16 марта. В этот день Степанов и Клименко купили у крестьянина Василия Салантьева за 215 рублей лошадь серой масти. На следующий день были куплены дрожки. Авторитет Степанова оказался настолько велик, что его план был реализован, несмотря на возражения Желвакова, Клименко и даже Веры Фигнер. Даже несмотря на предрешенный заранее приговор, в 24 часа генерал Гурко все же не уложился. Казнены Степанов и Косогорский будут лишь на рассвете 22 марта. Впрочем, приговор состоялся в означенный царем срок. Военный суд собрался следующей же ночью, с 20 на 21 марта, буквально ночью. Судом, впрочем, это можно назвать только номинально. Во-первых, заседание действительно состоялось глубокой ночью, во-вторых, оно обошлось без большинства судебных формальностей. Не было не только никакой публики, но не было ни допроса свидетелей, ни защитников, ни, соответственно, прений сторон. Было совершенно очевидно, что имена, которыми назвались задержанные, вымышленные, но категорическое требование царя связывало следствию руки. Подсудимые должны были быть казнены, хотя, возможно, дознавателям и хотелось бы повременить с исполнением. Даже кратковременная отсрочка казни была невозможна ввиду приближающейся Пасхи. Но отложить казнь все-таки пришлось. Причина оказалась не процессуальной, а скорее технической. В Одессе не нашлось палача. Пришлось предложить эту малопочетную роль кому-то из арестантов. И в течение дня 21 марта волонтер нашелся. С этого момента для осужденных наступают последние часы. Так или иначе, казнь состоялась, с отсрочкой всего на сутки. 23 марта в 5 часов утра. Роль палача исполнял волонтер из арестантов. Причем исполнял, по свидетельству очевидцев, не слишком умело, из-за чего осужденные умерли не сразу. Они по-разному вели себя на эшафоте. Молодой Желваков, если верить эмигрантской прессе, пересчитал ступени, их было 14. «О, как высоко!» – прокомментировал он и сам надел на шею петлю. Эмигрантской прессе, впрочем, безоговорочно верить, конечно, нельзя. Второго Степанова на эшафот пришлось вести под руки. Он и в самом деле был болен туберкулезом, но все-таки не настолько, чтобы не быть в состоянии преодолеть эти 14 ступеней. Возможно, сказалась неоправдавшаяся надежда на смягчение приговора. Лишь на следующий день после состоявшейся казни один из арестантов заявил, что ему известно настоящее имя Степанова. «Почему вы не признали его, когда мы вам его показывали?» – закричал прокурор. «Как вы смели тогда промолчать?» «Я думал, он бить меня начнет», – писал позже этот человек. «Я знал, что мое открытие будет ударом для них. Зная не кто он, они не скоро бы повесили его, а замучили бы». Дело в том, что Степанов действительно человек с прошлым. Полиции он прежде был известен как Степан Батурин или Степан Королев. А если внимательный слушатель напряжет память, он вспомнит другой псевдоним этого человека – Степан Батышков, столяр. Это его стараниями 5 февраля 1980 года был произведен взрыв в Зимнем дворце. Настоящее имя казненного Константина Степанова – Степан Халтурин. Революционная слава этого человека настолько велика, что по сей день его именем названы улицы, в том числе в Москве. А не так давно Халтуриным назывался целый город в Кировской области, на родине, так сказать, героя. Ленин держал в кабинете его портрет. Образ столяра-подпольщика, который месяцами спит на подушке, начиненной динамитом, вдохновлял не только Ленина, но и, например, Льва Толстого. А еще Блока, Пастернака, Репина. Не у всех перечисленных эти вдохновения реализовались в конкретных произведениях. Но, например, Толстой и Пастернак его в своих текстах упоминали, буквально по фамилии. Халтурин родился в 1856 году в Вятской губернии, в зажиточной крестьянской семье, и был 8-м ребенком по счету. Семья была не просто зажиточной, а прямо по крестьянским меркам богатой. По разным данным, за отцом Степана числилось от 30 до 50 тысяч капитала. А это очень большие деньги, не только даже для крестьянина. Зарабатывал Халтурин-старший не крестьянским трудом, конечно, а в основном торговлей. Интересно не только то, что семья была зажиточной, но и то, что до реформы 61 года Халтурин не были крепостными, в полном смысле этого слова. Они были государственными крестьянами, то есть людьми сравнительно более свободными. За деталями отсылаю вас к самому первому выпуску первого сезона. Учился Халтурин в 4-летнем Вятском земском училище, которое готовило практических специалистов для сельского хозяйства и не только. Например, будущих учителей. Причем не следует думать, что это был совсем примитивный вариант образования. Да, это не была классическая гимназия, но организовывали училище и преподавали в нем энтузиасты своего дела, земцы. Таких училищ в то время на всю Россию было всего несколько, и Вятское считалось очень хорошим. Стоит сказать, что учился Халтурин не просто посредственно, а откровенно очень плохо, выделяясь, правда, отличными оценками по ремеслу, по труду. Не случайно он потом станет столяром. И проучился он в училище всего год, а после был отчислен за неуспеваемость. И даже несмотря на то, что в училище он был двоечником, позже его коллеги по службе в хозяйственной части Зимнего дворца легко угадывали в нем человека не своего круга, то есть образованного. Хотя Халтурин, по его собственным словам, наоборот, старался играть роль сельского простачка. Он, например, составлял за своих коллег счета, когда у них возникали с этим трудности. Советовал, что почитать. А один из столяров наследствии рассказывал, что Халтурин как-то нарисовал для него глобус и объяснял движение планет. Правда, несмотря на неблестящие оценки по литературе и словесности, которые в училище преподавались, он много читал самостоятельно, что подтверждается документально по учетным документам библиотеки. Читал он, в частности, Достоевского и Тургенева, а еще, например, подшивки журнала «Отечественные записки», в котором когда-то печатались Молотый Герцен и, например, Белинский. Если «Отечественные записки» нельзя назвать журналом оппозиционным, потому что оппозиционная журналистика как таковая в империи невозможна, то, во всяком случае, это издание с определенной традицией и определенным настроем. 14 июля 1875 года, после окончания первого года обучения, Халтурин был исключен из списков Вятского училища. И уже через 4 дня после этого он обращается в канцелярию Вятского губернатора с прошением. Какие же планы могут быть у вчерашнего двоечника? Прошение, которое Халтурин подает на имя Вятского губернатора, о выдаче ему загранпаспорта. Потому что в планах у него ехать в Америку, чтобы организовать вместе с такими же энтузиастами, как он, сельскохозяйственную коммуну на территории демократического государства. Нельзя сказать, что это обычный модус операнди для двоечника, отчисленного из провинциального учебного заведения, к тому же выходца из крестьян. Но прецеденты таких предприятий были известны. Можно вспомнить хотя бы коммуну богочеловеков, основанную в Америке Николаем Чайковским, чье имя носит широко известный народнический кружок начала 70-х. Но последователи религиозного озарения Чайковского были не одиноки, и религиозный подтекст не был обязателен для всех переселенцев в Новый Свет. Правда, эта тенденция была характерна прежде всего для выходцев из интеллигентных слоев. Например, брат Добогория Макриевича в молодости собирался точно так же ехать в Америку, примерно с той же целью. 25 июля, то есть примерно через полторы недели после обращения, быстро, Халтурин получил свой загранпаспорт. Ехать предстояло в компании таких же примерно энтузиастов, как он. Лидером в компании был некто Смольянинов, помещичий сын, то есть юноша дворянского происхождения. Он выдавал себя за политического ссыльного. Судя по всему, это было не так. Прежде всего, вся компания отправилась в Москву, а оттуда Халтурина простодушного попросили съездить в Рязанскую губернию к родственникам Смольянинова за его паспортом и за его долей денег. Это был своеобразный пай, который каждый из участников будущей коммуны должен был внести в готовящееся предприятие. Причем, уезжая, собственный паспорт и собственный денежный пай Халтурин оставил своим товарищам в Москве. Кстати, состоятельный отец Халтурина к тому времени уже умер, и куда делось его многотысячное наследство, детально неизвестно. Можно предположить, что основная его часть досталась другим многочисленным братьям Степана. Халтурин внес в качестве своего пая 200 рублей, и это были, если не все его деньги, то, вероятно, большая их часть. По тону моего рассказа уже нетрудно догадаться, что товарищи Степана не дождались. Вместе с халтуринскими деньгами они отбыли за границу. Причем Смольянинов выехал по паспорту Халтурина. Таким образом, наш герой остался в России, и все, что позже сделает его известным, стало возможно. К слову, предприятие товарищей, обманувших Халтурина, успехом не увенчалось. Сам Смольянинов значительно позже вернулся в Россию и жил, насколько это известно, в бедности. Ну, а Степан, лишившись денег и документов, отказывается воссоединиться с семьей и избирает собственный путь. Вскоре он оказывается в Петербурге и становится рабочим. Именно теперь пригождаются его ремесленные таланты. Постепенно он, меняя места работы, оттачивает свои столярные умения и довольно скоро оказывается в положении квалифицированного и довольно высокооплачиваемого рабочего. Именно эта среда квалифицированных заводских рабочих, сравнительно высокооплачиваемых и имеющих необходимый минимум свободного времени для того, чтобы задумываться над отвлеченными вещами, именно она и была наиболее плодородной почвой для народнической рабочей агитации. Правда, народники мыслили рабочих как проводников своей пропаганды в деревне. Ведь основная движущая сила перемен, по их представлениям, должна находиться там, на земле. По их мысли, рабочие, которые, конечно, почти поголовно вчерашние крестьяне, еще не оторвались от своих корней, но это справедливо скорее для низкоквалифицированных рабочих. Заводская же своеобразная рабочая интеллигенция уже не мыслила себя крестьянами, и если и сносилась с родными деревнями, то понимала, насколько по-разному они с деревенскими мыслят и как трудно и почти невозможно будет достучаться до односельчан. Поэтому сами городские рабочие к идее пропагандировать в деревнях относились в основном прохладно. Гораздо больше они были готовы к пропаганде в рабочей же среде. Это в полной мере справедливо и для Халтурина. Именно теперь, работая на петербургских заводах, Халтурин попадает под влияние пропаганды чайковцев и вскоре сам становится агитатором. С 76 или 77 годов он уже проживает и работает в Петербурге по подложному паспорту, то есть фактически нелегально. Первый из известных его псевдонимов – Степан Королёв, бахмутский мещанин. Как минимум с 77 года Халтурин начинает принимать участие в акциях, организуемых будущими землевольцами. И уже в 78 году Халтурин становится одним из организаторов так называемого Северного союза русских рабочих. Это чисто рабочая организация, которая, с одной стороны, конечно, вдохновлялась идеями, посеянными народнической пропагандой, но, с другой стороны, адаптировала их к своей среде. Рабочие в своем союзе, во-первых, не пытаются распространять влияние на крестьянство. Это организация рабочих и для рабочих. А кроме того, вопреки идеям классического народничества, она вносит в свою программу не только требования передела собственности и внедрения общинной собственности на землю и средства производства, но и чисто политические требования, которые могли бы позволить рабочим эффективно отстаивать свои интересы. То есть свобода слова, свобода собраний, стачек и тому подобное. Ровно то, что классическое народничество в то время считало бесполезным и даже вредным. Именно поэтому для ленинского кабинета портрет Халтурина действительно идеальный выбор. Ленин, правда, восхищался и народовольческим исполнительным комитетом, подготовившим убийство императора, но все же считал программу народной воли ошибочной, как и положено социал-демократу. Ведь народники, какими бы средствами для достижения революции они ни пользовались, надеются поднять на нее в первую очередь крестьянство. А с точки зрения Ленина, крестьянство не просто безнадежно плохой союзник. Это во многом враг, потому что крестьянин, по сути, мелкий собственник, буржуа. А движущая сила революции – пролетарии, рабочие. Поэтому симпатии Ленина понятны. Халтурин – рабочий, один из организаторов движения, составленного самостоятельно в рабочей же среде, без водительства заблуждающейся интеллигенции и ориентированный именно на рабочих. Сам союз просуществовал до 79 года, то есть совсем недолго, и был раскрыт полицией не без помощи доносчиков из рабочей среды. Один из таких доносчиков, некто Николай Рейнштейн, был убит боевой группой «Земли и воли». За время своего существования союз успел организовать несколько стачек и рабочих выступлений в Петербурге, и некоторое время издавал собственную рабочую газету. Самому Халтурину уже летом 79 года через ряд знакомств удалось устроиться под именем Степана Батышкова в дворцовые мастерские при Зимнем дворце, куда он, войдя в сношение с руководством только что образованной народной воли, проносил динамит. Взрыв 5 февраля следующего 80 года станет кульминацией революционной биографии Халтурина. О нем в первом сезоне состоялся отдельный выпуск под номером 32 и названием «5 февраля». Тогда Халтурину удалось скрыться, и, несмотря на усиленный розыск еще целых 2 года, он оставался на свободе и был казнен неузнанным в 5 часов утра 23 марта 1882 года. Так закончилась история одного из легендарных террористов последних лет. Империя нервничает. Некоронованный царь скрывается в своей загородной резиденции. Но и исполнительный комитет не так уж неуловим и грозен, как ему бы того хотелось. После 1 марта прошел целый год, и за этот год не случилось не только революции, но даже ни одного громкого теракта. А полиция каждый месяц, а то и чаще, отчитывается о поимке одного или другого революционера, о разгроме очередной динамитной лаборатории или тайной типографии. Полицией руководит теперь Вячеслав фон Плеве. Во время процесса над первомартовцами он был прокурором Петербургской судебной палаты, а непосредственный организатор политического сыска на новый лад – его подчиненный. Будущий подполковник, а тогда еще штабс-капитан Георгий Судейкин. Это тот самый человек, который еще совсем недавно, в 79 году, раскрыл первый Южный исполнительный комитет и отправил на виселицу Валериана Осинского. Оба этих человека, и Судейкин, и Плеве, станут в свое время известны на своем поприще, и оба они погибнут от руки террориста. Но это будет еще относительно не скоро. Желваков, кроме скупого признания того факта, что это именно он стрелял, не сообщил следствию больше ничего. Никакого другого приговора, кроме смертного, он, видимо, не ждал и, возможно, и не желал. Степанов же, несмотря на весь свой революционный опыт, уже после приговора был допрошен еще раз. И не совсем понятно почему, он начал таки что-то рассказывать. Большая часть его показаний не соответствует действительности, и все же Степанов назвал несколько имен и псевдонимов, а кроме прочего опознал по фотографии Веру Фигнер. Что заставило его сделать это? Надеялся ли он заинтересовать собой следствие и отсрочить казнь, или даже добиться помилования? Неизвестно. Себя Степанов попытался представить членом «Черного передела», то есть более умеренной фракции социалистов, образовавшейся после раскола «Земли и воли» в 1979 году. Со слов Степанова, к «Народной воле» он примкнул считанные месяцы назад, после того, как «Черный передел» фактически перестал существовать. Это была ложь. Незадолго перед покушением он был введен в состав исполнительного комитета. И на это было достаточно причин. Рассказывая следователю свою вымышленную историю, он давал понять, что знает многое, но в то же время скрывал свои былые революционные заслуги. Эта слабость, которую он проявил, дав свои последние показания, не вписывалась в сложившийся героический канон. Сами эти показания были известны исследователям как минимум с 20-х годов, но в советское время в официальной биографии Халтурина этот факт опускался. Город Орлов, Вятской губернии, в 3 километрах от которого Халтурин родился, в деревне Журавли, в 1923 году был назван его именем. Историческое название было возвращено в 1992 году. К марту 1982 года из состава исполнительного комитета, организовавшего убийство императора, на свободе остаются всего 7 человек. Желяпов арестован еще до цареубийства, в феврале 1981 года. 10 марта схвачена Перовская, 17 марта – главный инженер народной воли Кибальчич, 1 апреля – Григорий Исаев, в мае – один из руководителей военной организации Николай Суханов. И хотя системы видеонаблюдения с распознаванием лиц еще не придумана, полиция использует предателей и просто людей, знающих революционеров в лицо. Она возит их по людным улицам Петербурга, чтобы они опознавали народовольцев в толпе. Кажется, что это должно быть малоэффективно, однако это не так. Именно таким способом была опознана и арестована, например, Софья Перовская. В столице становится настолько опасно, что народовольческий центр вынужденно переносится в Москву. Но и там вскоре начинаются аресты. Революционный авангард выбит из столицы. Основные организаторы арестованы или казнены. В их отсутствие падает согласованность действий исполнительного комитета, страдают дисциплина и конспирация. Даже самые крепкие революционные оптимисты понимают, что ситуация отчаянная. Спасает только то, что сыску неизвестен истинный состав организации. Полиция не знает, какую часть от целого составляют те, кто уже попался. В то же время популярность народной воли после цареубийства чрезвычайно высока. Любого, кто чувствовал в душе что-то оппозиционное, этот успех народной воли заставляет смотреть в сторону партии. И многие смотрят. И многие ищут способа вступить в организацию. Периферические ячейки испытывают небывалый прилив желающих присоединиться. Но, увы, это не те люди, которые составляли костяк организации до цареубийства. Это не те, кто в 70-х ходил в народ, не те, кто судился по процессу 193 или какому-нибудь подобному. В своем подавляющем большинстве новобранцы – люди совсем не готовые к настоящей подпольной работе. Их сочувствие партии – это именно сочувствие, а не решимость. У них нет ни опыта, ни моральных сил не только для террора, но часто даже для пропаганды. Людей много, но некем взять. А старые кадры с каждым днем неумолимо тают. Из тех 7 членов старого исполнительного комитета, что еще на свободе, всего через несколько месяцев останется только один. Точнее, одна. Но об этом позже. Возвращаясь еще раз к убитому генералу Василию Стрельникову. Интересно, что сам генерал думал о перспективах и своих, и страны, и революционеров. Эта цитата уже была, И, конечно, его воззрения разделяли не все, и даже не все те, кого можно было бы отнести вместе с ним к представителям царской администрации. Но, по крайней мере, для части чиновников это может быть так. Одному из подследственных Стрельников говорил такое. «Русский народ груб, невежественно жесток. И если его разнуздать, польются реки крови. Все, кто только принадлежит к культурному обществу, погибнут. Революционеров повесят первыми, потому что они полезут вперед. С ним, Стрельниковым, тоже захотят расправиться. Но он сбежит, потому что он народа не идеализирует, не так наивен». Странным образом прогнозы генерала перекликаются с наблюдениями его убийцы Николая Желвакова. Из дневника озлобленного человека. 16 марта, вечер. Одесса. Палуба. Молодой матрос подлизывается к девушке. Острит над всем и надо всеми. Что-то коснулось до царя. «Старый ты, говорят, добрый был», — говорит девушка, — «а новый скуп». «Глуп?» — как бы не дослышав, спрашивает моряк. «Нет, не глуп, а немножко тронулся». «Так, немножко, чуточку только», — поясняет он жестом и улыбкой. Что ему за дело в данную минуту до царя? Лишь бы увидать улыбку на губах девушки. Он для красного словца до улыбки девушки не пожалеет ни мать, ни отца, а царя и подавно. Что такое царь для крестьянина? Когда-то бывший отцом-защитником их интересов человек, не больше. Теперь эта идея падает мало-помалу, к ужасу тупоголовых правителей. Даже к убийству императора многие отнеслись индифферентно. Как ни прискорбно, но это так. Ну, убили, так и убили. Значит, за что-нибудь следовало. Вот и все, что нашлась высказать по этому поводу русская голова. О, цари, цари. На что вы надеетесь? Где вы видите опору? В Мясницком ряду? В Ножевой улице? Будьте умнее. Разве вы не видите, что у мясников руки чешутся? Им лишь бы бить, а за что? Это не ихнее дело. Переменится ветер, и верьте, они же первые начнут разбирать ваши дома, пробовать силу своих мышц на ваших личных боках. Николай Желваков был казнен под именем дворянина Косогорского. Его истинная личность будет установлена только спустя несколько месяцев. По фотографии, сделанной после ареста, его опознал отец. При разговоре с вятским полицмейстером коллежский секретарь Желваков добавил, что во время учения в гимназии сын его Николай был примерного поведения и отличался особенно хорошими успехами, а дурные наклонности он за ним не замечал.